И я приглашаю сюда, к столу президиума, директора департамента по связям с общественностью компании «Руцентр» Андрея Воробьева, который сделает доклад об интеллектуальной собственности в интернете, о вопросах правового регулирования доменов в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Пожалуйста.
Спасибо, Саш. Говорить о том, что про всю интеллектуальную собственность в интернете за один доклад, наверное, рассказать, это в принципе невозможно, потому что к этому относятся и авторские права. И, в общем-то, это самый частый вид сейчас правонарушения, это нарушение авторских прав в интернете, поэтому мы оставили эту тему за рамками сегодняшнего выступления. И, в принципе, у нас в этот раз не приехал в Екатеринбург специалист, который в прошлом году был на первом рефурале. Это Антон Серго, который достаточно известен на Ниве защиты авторских прав. И вот в том году, я знаю, что целая секция была посвящена именно этим вопросам. И сегодня немножко другая тема. Мы продолжим нашу вчерашнюю секцию «Домен.ру» и поговорим уже о доменах как объектах интеллектуальной собственности. Может быть, это не совсем правильно. Является ли домен объектом интеллектуальной собственности или нет, это предмет споров теоретиков права. И, в общем-то, Российский государственный институт интеллектуальной собственности при Роспатенте, который существует в Москве, выпустил уже ни одного кандидата. И тема диссертации вот этих кандидатских была как раз-таки правовая сущность доменного имени, что же это такое. И пока что даже Всемирная организация интеллектуальной собственности со штаб-квартирой в Женеве еще не договорилась о том, что такое домен. Фактически, конечно, домен выполняет роль товарного знака для информационного ресурса. То есть понятно, что в первую очередь сайт ассоциируется с его доменным именем. С другой стороны, домен — это не собственность. Мы помним, наверное, вчерашний доклад Павла Храмцова о том, что все мы приобретаем домены в аренду. А по сути дела, доменное пространство, оно находится под контролем Департамента коммерции США. И вот поэтому, как только мы сталкиваемся с тем, что мы не обладаем, регистрируя домен реальными правами, да, действительно не можем говорить о том, что мы владеем доменным именем, поэтому говорить о том, что это один из объектов индивидуализации, но это юридический такой термин, может быть, не очень понятный, ну, то есть говорить нельзя. То есть все понимают, что доменное имя – это нематериальный актив в той или иной степени, особенно для компании, которая строит свой бизнес в интернете. И это очевидно. То есть, более того, сейчас есть уже письмо из Федеральной налоговой службы о том, как правильно относить расходы на регистрацию доменного имени, на его поддержку, на сопутствующие услуги, на какие статьи эти затраты должны списываться. И, в общем-то, об этом у нас, по-моему, есть статья в журнале. Вот, по крайней мере, в первом точно была, а во втором, не знаю, которые были вчера на столе раздатки. Сегодня еще, по-моему, тоже какая-то часть имеется. Ну вот на первом слайде как раз-таки дана информация, что же чаще всего регистрируют в качестве доменного имени. В принципе, важнее, конечно, домен для организации, нежели для частного лица. Потому что, если личный сайт там по каким-то причинам вдруг потеряет доменное имя, можно зарегистрировать какое-то еще одно, то есть большого ущерба от этого не будет. Какой-то моральный, может быть, да, там друзьям придется объяснить, что сайт переехал на новый адрес. А вот если компания теряет доменное имя, то, по сути, с этой потерей она теряет часть своего бизнеса в интернете. Поэтому компании чаще всего регистрируют в качестве домена товарный знак, фирменные наименования. Это и понятно, потому что, собственно говоря, там, если мы знаем тоже BMW, то мы в первую очередь полезем искать российское представительство BMW по адресу bmw.ru. Не найдя его там, полезем, скорее всего, на bmw.com и поищем ссылку на российское представительство. Если не найдем там, то, скорее всего, тогда пойдем уже в поисковик. Так, по крайней мере, делает большинство пользователей. Дальше. Если занят, оказывается, домен, который совпадает с товарным знаком или с фирменным наименованием, то мы рекомендуем подумать о ключевом слове бизнеса, который можно зарегистрировать в качестве домена. То есть, например, евроремонт. Да? Прекрасно. То есть компания, конечно, так не называется, но если сайт расположен под таким доменом, наверное, всем очевидно, какой бизнес ведет эта компания. Не в интернете в данном случае, но с помощью интернета она ищет себе клиентов. Что касается публичных деятелей, то здесь чаще всего, конечно, регистрируется фамилия, либо же псевдоним, если мы говорим о писателях. Осторожно, доменные рейдеры. Вот это предупреждение появилось не так давно. То есть, в принципе, года три назад, наверное, вообще мы об этом бы не говорили, потому что, да, были примеры, когда за домены боролись, домены захватывали, но это все было за рубежом, далеко, и для нас было не так интересно. Теперь мы это вынесли на первый слайд, потому что с этим сталкиваются российские компании, и все больше судебных споров возникает вокруг именно захвата доменного имени. В частности, сейчас идет большая разборка, она длится уже больше года, между собственниками домена satavik.ru. То есть там была одна компания, потом она поделилась, два совета директоров, потому что это акционерное общество, каждый считает себя вправе владеть этим ресурсом. У тех и у других идентичный сайт. Ну, то есть само наполнение, поэтому смена домена была незаметна, ну, то есть смена владельца домена была незаметна для пользователей. То есть ресурс практически оставался таким же, а домен гулял туда-сюда очень долгое время, потом заморозили наша юридическая служба его, и сейчас ждут окончательного решения суда для того, чтобы уже понять, кому же он должен принадлежать. Потери домена, вот как я говорил, приводят к серьезным убыткам. И это не только потери той части бизнеса, которую компания ведет в интернете, это еще и потери вложения в рекламу. То есть понятно, что рекламировали мы какой-то свой домен, все пользователи знают уже этот домен, идут как раз-таки на него, чтобы получить информацию о компании. У нас был интересный случай, мы были в Омске вот 2 недели назад, там вышел патентный поверенный, который рассказал случай из своей практики. К нему обратился клиент, который зарегистрировал товарный знак, подал заявку на регистрацию доменного имени, параллельно уже запустил печать своей рекламной продукции, то есть там буклет, еще чего-то. Более того, они сделали, значит, большую такую наклейку на машину и на этой машине поехали на выставку в Москву, не убедившись в том, что домен зарегистрирован на их имя. В Москве их увидели конкуренты. Проверили домен, ну, потому что, видимо, более... Или как раз решили пойти посмотреть на сайт конкурента, обнаружили, что домен еще не зарегистрирован. Разумеется, конкуренты тут же зарегистрировали это доменное имя и разместили там сайт с негативной информацией о продукции вот этого товарища, который уже напечатал рекламную продукцию, но не проверил регистрацию домена. Понятное дело, что реклама прошла удачно. Товарищ приехал на этой машине в Москву на выставку, все это видели, все приходили на сайт, какая отдача. Очевидно, 3 года шел судебный спор за право использования домена. Поскольку патентный поверенный был не очень хорошо подкован в вопросах судебной практики, то спор они проиграли. Вот. Ну, проиграли, потому что к этому моменту уже не было надлежащего ответчика. Они не обеспечили меры по... Не запросили в суде меры по обеспечению иска, то есть это пишется определение, где просят не менять регистратора владельца домена, пока идет судебное разбирательство. Такого письма не было, соответственно, что сделал вот конкурент, да, который зарегистрировал домен? Он взял и реорганизовался путем присоединения к другой компании. Соответственно, все поменялось, компания, уже тот ответчик не существует, поэтому иск, по сути, предъявлять было некому. Но вот это вот хороший пример, иллюстрирующий то, как важно все-таки следить за своим доменом. Так, вот здесь как раз внутренние причины потери доменов. Это вот как я, вот хороший был пример к первому тезису. То, что вовремя не зарегистрировали домен, но уже заказали рекламу и визитки. Дальше проверили домен, это тоже очень часто к нам обращаются при помощи какого-нибудь хуис-сервиса, там, размещенного на сайте какой-то небольшой веб-студии, который занимается не только созданием веб-сайтов, но еще и дополнительно перехватывает запросы пользователей на интересующие их домены и моментально их регистрирует на себя. Дальше предлагает их выкупить. То есть основной наш совет – никогда не ходить и не проверять, свободен или занят домен на хуис-сервисы маленьких компаний. Для этого есть хуис-сервис технического центра домена.ру, это сайт Роснерос, ripon.net, и есть сервисы хуис на сайтах официальных аккредитованных регистраторов домена.ру, в частности, на сайте нашей компании. Понятно, что аккредитованные регистраторы этим видом деятельности мошеннической не занимаются, у них хуис-сервис никто не просматривает и заявки на домены не подает. Дальше не читали условия договора на регистрацию домена, домен оказался не наш. Ну, как правило, люди понимают, что домен не их только тогда, когда возникает конфликтная ситуация, когда, допустим, хостинг-провайдер зарегистрировал для клиента домен, зарегистрировал его на свое имя, дальше ведется там деятельность, все замечательно, и вдруг компания решает поменять хостинг-провайдера, и тут он говорит, да, пожалуйста, все замечательно, только домен-то на меня оформи. Все, то есть идет шантаж, как правило, и не так-то просто уже уйти. С этим мы, правда, столкнулись даже в Якутске, у нас там один из партнеров тоже так делает, он регистрирует домены не на клиента, а на себя, но при этом, правда, пишет в договоре, ему так удобнее, вот они так привыкли работать, в договоре они пишут, что в случае расторжения договора они обязуются передать домен клиенту. Ну, то есть вот такая своеобразная схема, но, по крайней мере, все честно. Вот. А те, кто делают нечестно, вот они это все аккуратно записывают, поэтому следите за тем, что написано в договоре внимательно, если вы заключаете договор на регистрацию домена не напрямую с регистратором. В таком случае нет. Он зарегистрирован на хостера. Он изначально был на него зарегистрирован. Ну, или поменять. Вот, правильно. И чем больше существуешь, тем больше в него вкладываешь, тем он становится дороже и дороже. Поэтому проще всегда вот на этапе, когда вложение $20 происходит, продумать сразу все возможные моменты. Ну, там еще дальше тоже много тонкостей, о них поговорим. Случай, когда зарегистрировали корпоративный домен не на юридическое лицо, а на сотрудника фирмы. Ну, это классика жанра, что называется. Мы встречались с этим раньше, особенно когда было требование обязательного заключения договора в письменном виде. Приезжали курьеры в офис, привозили там какие-то документы, но пакет был не полный этих документов. Ну, естественно, менеджеры говорили, вы знаете, вам надо привезти еще то-то, то-то и то-то. Они звонили там руководству, сисадмину, еще кому-то, говорили, что да, мне не все дали, я не могу заключить договор. А домен нужен срочно, там промо-сайт горит, как всегда, все делается в последний день. Они говорят, регистрируй на себя, у тебя паспорт с собой, регистрируй на себя. Тут регистрируют на себя, все замечательно, проходит какое-то время, сотрудник сам увольняется, а еще лучше, если его увольняют, и тут получается, что домен-то тоже не их. Ну, ситуация такая же, как с хостинг-провайдером. Сотрудник становится золотой. Особый случай, когда увольняется директор. То есть здесь уже сколько раз говорили о том, что если директор наемный, учредители должны позаботиться о том, чтобы все-таки домен был оформлен по всем правилам и в уставе было прописано. Если компания ведет бизнес в интернете активно, можно прописать и в уставе отдельной строкой, что директор не имеет права переводить домен без разрешения учредителей. Регистратор переводит домены только на основании всех документов, в том числе и устава организации. Это действительно не очень может быть удобно, не очень такой онлайновый способ, да, бюрократия определенная, но домен – это большие деньги, это надо понимать, поэтому и такие требования существуют. Еще один тезис – это когда забрали пароли по управлению сайтом у сисадмина, который больше не работает, но при этом совершенно не позаботились о паролях на управление доменом. Понятно, там бывают случаи, когда ну просто ушел человек, забыл, все, там не передал пароль, никто и не задумывался. Потом вдруг раз, сняли делегирование с домена, домен, сайт, соответственно, не работает. Хорошо, что есть 30 дней срок, когда можно опомниться, там позвонить регистратору и там либо найти того человека, чтобы забрать у него пароль, либо выяснить пароль у регистратора. То есть потерей таких вот крутых, чтобы домен совсем ушел. Бывали, когда домены были всего лишь переадресованы, ну, с этих доменов шла переадресация, когда не замечали их отключение, когда уже проходит 30 дней, и тогда домен действительно безвозвратно уже удаляется из базы, его может зарегистрировать кто угодно, и более того, его регистрирует и не кто угодно, а киберсквотер, но об этом расскажет чуть позже Паша, когда будет говорить о том, как зарабатывать на доменах. И, например, последний, да, такой тезис – это забыли вовремя произвести оплату за перерегистрацию доменного имени на следующий срок. Ну, тут забыть можно по разным причинам, в том числе по одной из вышеперечисленных. В свое время по вине провайдера так потерял свой домен в зоне ком коммерсант. Быстро зарегистрировал, ну, то есть как тогда и сейчас это можно, да, то есть провайдер оплачивает и продление регистрации и так далее. Провайдер этого вовремя не сделал, на Западе в зоне ком домен уходит очень быстро, никаких 30 дней там нет. Там в течение какого-то короткого промежутка времени еще можно вернуть домен и за большие деньги, потом его вернуть нельзя, его выкупил киберсквотер. Киберсквотер был неумный, он написал электронные письма в коммерсант, предложил, притом он был наш, российский киберсквотер, он написал в коммерсант письма с предложением к продаже этого доменного имени. Дальше был суд, наши юристы, наш киберсквотер, наш коммерсант и арбитражный центр в Женеве. Хорошо, что арбитражный центр ведет процедуру эту по переписке, то есть личное присутствие не нужно ни ответчика, ни истца, никого. Это третейская процедура, поэтому главное там грамотно подготовить документы, отзывы и так далее. Стоит рассмотрение сейчас $1500, евро, наверное, уже, да, €1500, и, соответственно, Коммерсант доказал, поскольку у него было письмо, это является основанием для того, чтобы признать действия Киберсквотера недобросовестными. Он доказал свою правоту, и домен все-таки Коммерсанту вернули. Мы делим угрозы потери доменов, ну и, соответственно, аудитории сайтов на две такие большие категории. Это те, которые лежат в рамках правового поля и которые, по сути, уже наказуемы, находятся за пределами правового поля. Притом киберскоттинг попадает и туда, и туда. Ну, киберскоттинг, наверное, определение давать не надо, а его и нет. И, собственно говоря, даже ВАИС, Всемирная организация интеллектуальной собственности, до сих пор такого определения не дала. Но, в принципе, это вот захват доменных имен или регистрация в большом количестве доменных имен, которые удобны для запоминания, которые могут быть интересны третьим лицам, с целью дальнейшей перепродажи этим самым третьим лицам. Третьи лица могут быть самые разные, начиная от владельцев брендов, и тогда мы говорим о том, что это брендовый киберсквотинг, и он уже как раз противоречит закону о товарных знаках России, в частности, и поэтому такой вид киберсквотинга попадает за пределы правового поля. Если это просто, что называется, кто первый стал, того и тапки, да, это те, кто на заре становления домена РУ зарегистрировали много хороших доменов, среди них была и студия Артемия Лебедева, да, которая вот в том году, в декабре, удачно продала домены водка.ком и водка.ру владельцу русского стандарта. Водка.ком ушел за $3 миллиона, водка.ру за 50 тысяч. Ну, собственно говоря, водка в принципе зарегистрирован быть не может как товарный знак, потому что это общеупотребимое слово. Поэтому правила регистрации доменных имен первым обратившемуся позволяли самым расторопным зарегистрировать такие хорошие доменные имена. Они выдержались, как хороший коньяк, стали только дороже. TypeSquatting, регистрация доменов с ошибками. Подробнее сейчас остановлюсь, что это такое на конкретных примерах. Фишинг. Ну, фишинг – это такой термин, который сейчас используется во многих сегментах, скажем так, интернет-правонарушений. Что касается вот нашей доменной сферы, это регистрация доменов, похожих на какие-то другие известные домены, с целью выуживания информации, в том числе персональных данных. Чаще всего атакуются пользователи электронных платежных систем. И хайджекинг – это просто преступная кража доменов. В 2005 году ICANN впервые выпустил отчет о том, что появился вот такая разновидность преступлений в интернете. В 2006 году хайджекинг пришел в Россию. Ну вот киберсквотинг, патентные поверенные, которые, почему я сейчас говорю о том, что, в общем-то, это в России пока занимаются патентные поверенные, потому что они в основном отстаивают интересы брендов, особенно международных. На Западе все проще. Вот если мы говорим о том, что в зоне ДЕ там уже 11 миллионов доменных имен, то там домен регистрируется, вот, организуется какая-то компания ООО. Ну, по-нашему ООО. Там тоже есть своя форма. Вот компания, которая занимается регистрацией компаний, тут же предлагает в пакете не только там все документы учредительные создать, все зарегистрировать в налоговых органах, она еще и тут же регистрирует домен для них. У нас пока мы еще до этого не дошли, но я думаю, что дойдем, как только, наверное, число пользователей интернета превысит 50%. Ну, может быть, 40%. Как скоро мы дойдем до этого, я не знаю. Пока у нас не 20, там 25, но это еще не тот процент, чтобы говорить о повсеместном его распространении. Так вот, от киберсквотинга патентные поверенные сейчас предлагают сразу регистрацию одновременную созвучного бренду, во-первых, товарного знака, во-вторых, доменного имени, при том в разных вариантах написания и в разных доменных зонах. То есть рекомендуется делать это очень оперативно, потому что сейчас уже даже с заявками, которые подаются в Роспатент на регистрацию товарного знака, можно ознакомиться в интернете за небольшие деньги. Но это вот к вопросу о нечистоплотности некоторых сотрудников всевозможных федеральных органов и в частности Роспатента, потому что база подаваемых заявок, точно так же, как и база там, регистрации ГИБДД, налоговая, все это попадает на рынок. Другое дело, что здесь, наверное, она пользуется не таким широким спросом, но, как правило, все узкоспециальные базы еще дороже, чем такие известные, как, например, там, данные по налоговым декларациям. В 2004 году, вот это цифра, которая позволяет судить о явлении киберсквотинга, о его развитии в нашей стране. Если в 2004 году только 0,1% владельцев домена владело больше сотни доменов, то в 2006 году таких уже было около 9%. Сейчас около 10%. Вот максимальное количество, да, доменов, зарегистрированных на одно лицо, это официально 1638. Цифра, может быть, немножко устарела, потому что мы ее весной считали. Надо, наверное, будет поправить. Но это примерно так, потому что киберсквоттеры никогда не регистрируют все свои домены на один договор. Они создают несколько договоров. Там члены семьи. У нас, например, есть один продвинутый киберсквоттер, фамилию не буду называть. Так у него бабушка. Имеет столько много доменов, что никому и не снилось. Вот в сумме, вот тот самый известный киберсквоттер, который на бабушку их регистрирует, владеет 60 тысячами доменов, доменами ру. Из почти миллиона это все равно очень приличный показатель. А таких крупных киберсквоттеров у нас по стране порядка 20. Ну, то есть где-то 12-15 из них в Москве, остальные это региональные киберсквоттеры. Так что регионы у нас ничем не отличаются. И новый тренд – это охота киберсквоттеров на освобождающиеся домены с хорошими показателями, которые скупаются для генерации рекламного трафика и для заработка на рекламе. Теперь немножко о тайп-сквоттинге. Ну, вот тут как раз описаны все примеры. Это вариативность написания доменных имен, дефис без дефиса, ошибки в написании. И вот мой любимый пример – Никру. В самом конце и ник через си, через кей. Буквально вчера вышла большая статья в газете «Ведомости» вот с этим тоже примером. Но они там про киберсквоттинг писали, про банковские домены, которые один киберсквоттер зарегистрировал в зоне СЮ. И вот как пример тайп-сквоттинга они привели почему-то именно наш. Хотя я много других рассказывал, но, видимо, он очень показательный. Сапожник без сапог, что называется. То есть сейчас-то мы все уже такие умные, всем ездим, даем рекомендации. А в свое время, когда создавали сайт, ну, не подумали об этом. В 2000 году еще и слова-то такого не знали, тайп-сквоттинг. А потом оказался через некоторое время очень продвинутый партнер, который сейчас наш партнер, один из лучших партнеров, понятно почему, у него аудитория неплохая. Вот. Он по партнерской программе с очень хорошими скидками тоже занимается регистрацией домена, хостинг и еще и веб-дизайном. То есть у него еще и пакет услуг побольше. Вот. Но это наш партнер, так что приходите к нам. Наш сайт nic.ru. И еще один очень интересный пример – это вот неверное указание домена верхнего уровня. Здесь официальный портал Белого дома, это правительство Соединенных Штатов, он, разумеется, расположен в домене government. Это специальная зона, которая создана в США для правительственных учреждений. Однако американцы, они все-таки не самая умная нация в стране, в мире, поэтому они привыкли, что у них .com. Вот, и .gov это далеко не все знают. И сейчас администрация Белого дома уже пытается выкупить домен whitehouse.com. Вот, естественно, никто продавать не хочет, потому что слишком хорошая посещаемость сайта именно whitehouse.com, а не whitehouse government. Ну, понятно, к чему приводит, да, это размывание бренда, это увод целевой аудитории, то есть все негативные последствия, которые только возможны. Хотя, казалось бы, всего лишь один домен. Фишинг. Вот про фишинг. Ну, здесь такие вот общие слова сначала, что это введение пользователя в заблуждение, да, вот как они регистрируют, то есть очень часто вот этот вот L там единичка, I единичка. И самый хороший пример внизу. Домен yanclex.ru. Буквально весной этого года произошел первый такой скандал в Рунете, когда при помощи фишинга была заблокирована работа электронной платежной системы Яндекс.Деньги. Мошенники зарегистрировали домен yanclex.ru, разослали рассылку по пользователям, не знаю уж как они нашли, да, вот базу опять-таки, по пользователям системы Яндекс.Деньги, где предлагали им проверить свои данные пользовательские и подтвердить их, ввести там. Очень многие клюнули, то есть 2 дня народ подтверждал свои данные, соответственно, начались списания денежных средств с их счетов. Через 2 дня Яндекс все это увидел, обратился к регистратору, притом обратился просто по телефону. У нас тоже не было еще никаких оснований, потому что, ну, впервые такой случай был. То есть оперативно достаточно сработал юридический отдел. В этот же день сняли делегирование с домена и попросили Яндекс через правоохранительные органы все это оформить официально. То есть, чтобы был запрос, потому что, ну, как-то по телефонному звонку это тоже не очень корректно, конечно же. Хотя, с другой стороны, понимали убытки. То есть Яндексу порекомендовали выключить, во-первых, свою систему, потому что они когда звонили к нам, она у них продолжала работать. Вот. Ну, в общем, слава богу, что все благополучно разрешилось, хотя ущерб пресс-служба компании Яндекс даже нам не сообщает. Потому что знает, наверное, что мы его можем. Стесняется, да. Наконец, хайджекинг. Это преступное присвоение доменов, когда уже люди совершенно осознанно идут на всевозможные преступления ради того, чтобы заполучить желаемое доменное имя. Чаще всего, конечно, это... Почему такое возможно? Это регистраторы не выполняют своих правил. Это вот на Западе они особенно очень любят, там у них что-то не срабатывает. Ну, даже могу, наверное, сказать про нашего Domain People. Это компания, через которую мы долгое время регистрировали домены в зонах Биза.Инфо. Вот, там у них что-то не работает, система автоматической регистрации. Но они говорят, по факсу пришлите. Ну, по факсу можно все что угодно прислать. И они запросто по факсам документам, которые документами-то не являются, домен передают. Вот. Но это целая есть наука, социальный инжиниринг. Это как сначала вывести, например, из рабочего состояния регистратора, да, потом жалобно позвонить там, какой-нибудь милой девушке, которая сидит в группе регистрации, да, в колл-центре. Она обычно растрогается, будет извиняться за то, что у них такие технические проблемы, и сделает все, чтобы вот клиенту помочь. Клиент, понятное дело, сам эти проблемы создал и добился всего, чего хотел. Но, опять же, это к колл-центру не относится. Так, ну, самый хороший пример здесь, потому что это, понимаешь, что всем всегда интересный пример, это история с доменом sex.com. Здесь 7 лет назад домен был уведен с помощью всего лишь навсего подделки письма, то есть подделали подпись на письме и попросили передать домен. Домен был регистратором передан новому владельцу, новый владелец 7 лет на нем размещал всевозможные рекламные ссылки, сколотил многомиллионное состояние, в итоге все-таки прошел суд, был признан виновным регистратор, был признан виновным мошенник, который вот написал это поддельное письмо, он был оштрафован на 60 миллионов долларов и сейчас сидит в тюрьме. То есть, в общем-то, я думаю, что сколько-то у него еще и осталось, посидит, выйдет, все равно останется довольным. Тот прежний владелец, который зарегистрировал домен sex.com 7 лет назад, получил свой домен, к великому, видимо, счастью, и тут же перепродал его компании Playboy. За 12 миллионов это была одна из крупнейших сделок прошлого года по продаже доменных имен на вторичном рынке. О вторичном рынке, опять же, чуть позже Паша расскажет, видимо, чуть подробнее. В России, разумеется, тоже много умельцев, которые предоставляют письма на официальных бланках с поддельной подписью. Домен передается мошеннику, потому что, ну, как бы проверить подлинность подписи не всегда представляется возможным. Хотя я не знаю, как уже наши сотрудники в офисах, они каким-то образом там сверяют документы, они такие вот строгие уже стали. Они говорят, что-то мне подпись не нравится. Я говорю, вот а чем она не нравится? Ну, как-то вот она мне что-то не нравится. Ну, там лишний звонок и так далее. Ну, все это очень субъективно. В итоге, если, конечно, домен передан по такому письму поддельному, и вовремя владелец, теперь уже прежний, да, получается, ну, законный, обращается к регистратору, разумеется, такой случай тут же откатывается назад, домен передается обратно, и если только тот, вот кому он был передан по поддельному письму, докажет, что это не поддельное письмо, а настоящее, тогда домен ему будет передан. Никто из мошенников, разумеется, ничего доказывать не пытается, он старается быстренько исчезнуть. Поэтому очень важно, естественно, следить за своим доменом и своевременно, если что, обращаться к регистратору. И вот совершенно неразрешимый случай – это когда оставляют директора бланки свои, на них пишут потом письма. Все можно что угодно написать. Говорилось о том, что теоретически возможно проведение экспертизы, когда был нанесен текст письма, то есть на пустой бланк, то есть когда была поставлена подпись, когда текст письма. Но такую экспертизу никто не проводит. Более того, доказательством в суде она все равно не является. Поэтому в таком случае, когда домен уходит, он уходит навсегда. В настоящее время товарный знак имеет все-таки больше вес, чем доменное имя. Это связано с тем, что долгое время этот вопрос никак вообще не был урегулирован. Но в 2002 году законодатели внесли поправки в закон о товарных знаках, где прописали, что все-таки, если зарегистрирован товарный знак, если есть домен, и этот домен используется в отношении однородных товаров и услуг, то права владельца товарного знака в этом случае считаются нарушенными, и домен должен быть передан владельцу бренда. Поэтому обращение в суд для владельцев бренда сейчас, в общем-то, в 80% случаев это хороший способ, такой верный способ получить желаемый домен. С другой стороны, есть обратный захват, когда есть какой-то раскрученный домен, регистрируется и не зарегистрирован товарный знак. Обращаются в Роспатент. Ускоренная процедура регистрации товарного знака занимает 4 месяца. Стоит там она не 10 тысяч рублей, обычно, а 20 тысяч рублей. И дальше на основании вот получения свидетельства о регистрации такого товарного знака идут в суд мошенники. По сути, это мошенники, да, которые, у которых одна цель. Это вот как раз тот самый обратный захват домена. То есть вроде бы как они являются уже правообладателями, и они имеют право на получение желаемого домена. Ну, здесь какие могут быть рекомендации? Если вы ведете свой бизнес в интернете, то, конечно, лучше сразу регистрировать товарный знак. С другой стороны, ну, есть надежда на новую четвертую часть ГК, которая вступает в силу с 1 января 2008 года. Там все-таки немножко вот уравнено в правах владельца доменов, товарных знаков, и практика должна быть пересмотрена. Из ярких примеров был спор вокруг домена Combats.ru, но он решился достаточно просто, то есть в двух инстанциях судебных, в первой и в апелляции, прошли мошенники совершенно нормально, то есть обратный захват практически должен был уже состояться, однако стороны пошли на мировую. То есть, по всей вероятности, были включены какие-то, так сказать, неправовые методы воздействия, и удалось сторонам договориться. Там какая-то чисто условная компенсация была выплачена. По-моему, она едва-едва покрыла вот стоимость судебных издержек. Но, тем не менее, доменное рейдерство набирает обороты, поэтому будьте внимательны. Как решается конфликт доменный имя товарный знак за рубежом? Там как-то все более продумано, вот не боюсь это сказать так, потому что ну, то ли более профессиональные юристы работают, да, над этими вещами. То есть, конечно, когда к нам в Думу попадают эти законопроекты, наши депутаты, это тяжело. Это действительно очень тяжело. То есть, видимо, наверное, это одна из... Вот Саша вчера рассказывал, что удалось исключить, да, вот этот вот целый параграф о доменных именах. Если бы он был принят, мы бы просто были вынуждены практически остановить регистрацию доменов, потому что, как там предлагалось, надо было при регистрации домена сверять, не совпадает ли домен А с товарным знаком, с каким-нибудь Б, с фирменным наименованием, ну и так далее, и так далее. Вот уже на пункте Б у нас нет единого реестра в России фирменных наименований, поэтому у нас в каждом регионе куча своих там ООО «Василек», вот, и как бы очевидно, что просто запрос 89 субъектов посылать, да, там, то есть, ну, понятно, во что бы превратилась процедура регистрации доменного имени. То есть удалось убедить депутатов, тоже непросто это было. То есть они говорили, ну как же так? А давайте мы создадим. Мы говорим, так давайте вы сначала создадите, а потом мы уже подумаем, вот единый реестр фирменных наименований, а потом мы уже тогда будем думать, как нам исправить четвертую часть ГК вот с точки зрения доменов. Но это я чуть вперед забежал. Все-таки про UDRP, это единая политика разрешения доменных споров, которая действует в отношении доменов общего пользования, com.net.org, bizinfo и так далее. Более того, эта же процедура действует уже более чем в 50 национальных доменных зонах, двубуквенных, а всего их в мире 250. То есть, в общем-то, говорилось о том, что и Россия бы неплохо присоединиться к этой процедуре. Но у нас, как всегда, свои заморочки. Наше законодательство третейское вот это вот разбирательство считает ниже судебного спора, и у нас, если мы присоединимся к процедуре UDRP, получится ситуация такая, что сначала пойдут стороны вот в этот третейский арбитраж, там они как-то порешают этот вопрос, но после этого одна из сторон, естественно, окажется недовольной. И вот получается, что та сторона, которая недовольна, она имеет право обжаловать это решение в суде. Ну вот смысл вводить процедуру UDRP, это будет просто еще один такой вот пункт все равно в судебном разбирательстве. Поэтому пока решили от нее отказаться до момента изменения нашего законодательства вот в отношении третейских судов. За рубежом UDRP замечательно работает, потому что там, что арбитраж постановил, так и делается. И в договоре, соответственно, прописывается при регистрации домена зоником, мы говорим о том, что мы соглашаемся с тем, что любой спор будет рассмотрен в соответствии с этой процедурой. Вот с 1999 года по настоящее время рассмотрено уже свыше 10 тысяч дел арбитрами только в АИС. То есть всего в мире существует 3 аккредитованных арбитражных центра. Вот самый основной, конечно, это вот в Женеве. Арбитражно-посреднический центр Всемирной организации интеллектуальной собственности. Второй по значимости и по количеству рассматриваемых споров – это Национальный судебный форум Соединенных Штатов. То есть там тоже достаточно много разбирательств проходит. И, как правило, вот арбитры ВАИС встают на защиту прав владельцев товарных знаков. Даже более того, есть такие более уникальные какие-то судебные споры вокруг олимпийских доменов, когда там Международный олимпийский комитет подавал заявки на рассмотрение споров, естественно, всякие владельцы. Не владельцы, вернее, известные персоны, всевозможные артисты, автор вот книги про Гарри Поттера тоже отсудил все свои домены, которые можно было через Ютерпи. То есть, в общем-то, процедура очень такая продуманная, и там есть такая специальная конструкция, как то недобросовестная регистрация домена. Она определяется набором положений, то есть, вот одно из них, если предлагался домен к продаже, хоть как-то, то это считается уже недобросовестным использованием. И такой, у такого владельца домен будет отобран. В России два основных документа, на основании которых разрешаются доменные споры, это, во-первых, конечно же, правила регистрации доменов в зоне РУ. Это не те правила, которые у каждого регистратора немножко свои. Это общие правила, они опубликованы на сайте Координационного центра национального домена РУ. Это администратор зоны. И закон Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Познакомиться с ним тоже можно через правовые системы. Там всего лишь один пункт, и даже не пункт, вернее, да, один пункт одной статьи, посвящен как раз-таки доменным именам. Вот то, что я говорил, да, что закон признает нарушением прав владельца товарного знака и включение его в доменное имя, при этом должно быть сходство до степени смешения и однородность товаров и услуг. Правда, наши суды не всегда обращают внимание вот на эти два пункта. Сходство до степени смешения и однородность товаров и услуг. Иногда они просто там, вот такие решения выносят, что владелец товарного знака не может полноценно, например, не использовать, как бы применять свой товарный знак в интернете. Поэтому считаются его права нарушенными, и давайте передадим ему домен. В общем, это не совсем, наверное, все-таки справедливо с точки зрения закона, хотя с точки зрения здравого смысла, может быть, зачастую это и справедливо. Разрешение доменных споров, то есть у нас чуть ниже, чем зарубежная практика, у нас в 50% случаев только встают на сторону владельца товарных знаков суды. Вместе с тем количество споров нарастает, то есть вот здесь написано цифра 10-12 судебных заседаний. Надо понимать, что заседание это не спор. По одному делу несколько проводится заседаний, очень часто они там совершенно формальные, то есть какое-то определение заявляется или назначается просто дата следующего заседания за неявки какой-то из сторон. Поэтому, в принципе, пока что еще не так много рассмотрено всего дел. Их где-то около 200. Вот 200 завершенных дел. Хороший пример вот здесь, как классический такой классика. Это когда отобрали у известного достаточно киберсквотера Гледенова. Дениса, он сам себя так называет, поэтому я думаю, я его ничуть этим не оскорбил. Когда у него отобрали домен Mercedes.ru. Там была история такая, что он разместил ссылку на каталог под этим доменом, а в каталоге был, была, ну, под рубриком «Автомобили». Соответственно, домен Mercedes.ru, не домен, а товарный знак Mercedes.ru охранялся по классу автомобилей, и суд сказал, что это является нарушением. Совершенно справедливо, действительно является нарушением с точки зрения закона, и домен у него был отобран. Хотя Денис сначала говорил, что да у него никогда в жизни этот домен не отберут, потому что он же там автомобили не предлагает к продаже, у него всего лишь ссылочка стоит. Так что если ссылочку ставить, тоже надо очень внимательно смотреть. Но это уже совет киберсквотерам, я думаю, таких здесь нет. А может, и есть будущие начинающие. Ну, про четвертую часть я уже сказал. То есть, действительно, доменное имя не стало новым объектом исключительных прав. Хотя зарегистрировать товарный знак идентичный доменному имени будет с 1 января невозможно. Но идентичный, надо понимать, что это такое. Это вот произвольное имя домена плюс .ru. Вот это тогда идентичный товарный знак. Вот, допустим, nick.ru уже никто зарегистрировать не сможет, потому что давно есть наш домен, наш сайт под ним работает. А получается, что обратный захват так и не исключен, потому что вот сходство до степени смешения, неидентичность, она по-прежнему позволяет зарегистрировать вот это вот требование сходства, да, зарегистрировать товарный знак сходный до степени смешения и потом требовать аннулирования регистрации домена и передачи ее владельцу товарного знака. Очень коротко про виды ответственности. Надо понимать, что, в принципе, вся ответственность за нарушение, любые нарушения любых прав третьих лиц в интернете в первую очередь лежит на владельце доменного имени. И кого будут искать сначала, так это, конечно, владельцы домена. Другое дело, что есть три вида ответственности. Это гражданско-правовая, административная и уголовная. Вот если по гражданско-правовой и административной у нас получается, что владелец домена должен сам потом оправдываться, да, что не он это сделал, там, а кто-то другой там взломал, влез или вообще там, он просто кому-то передал права управления сайтом, и тот там разместил какую-то недостоверную информацию, то вот по уголовной ответственности есть у нас презумпция невиновности, она только для уголовной ответственности существует. Тут уже будут доказывать следственные органы. В принципе, вот в регионах у нас не выступают представители управления КМВД, а на РИФе они всегда выступают, практика доказывания есть, логи запрашиваются у провайдера. Поэтому, в общем, честно скажу, сколько мы с ними общались, проблем доказать правонарушение и найти того, кто его сделал в интернете, нет никаких. Было бы желание. А вот желание у правоохранительных органов возникает далеко не всегда. Пока. Вот если сейчас действительно, как взялись за наведение порядка, за там, контрафакт и так далее, если это не просто пустые слова для того, чтобы вступить в ВТУ и на этом расслабиться, то, в общем-то, я думаю, что рано или поздно правонарушение в интернете, в российском Рунете будет значительно меньше. Как же сейчас доказать вину кого-то, да, то есть если вы видите, что кто-то нарушает ваши права, что нужно сделать? Прежде всего, необходимо заверить у нотариуса содержание интернет-страницы. То есть не все нотариусы это делают, у некоторых нет компьютера, у некоторых есть компьютер, нет доступа в интернет в регионах, конечно, в Москве это в основном у всех уже есть, но тем не менее, то есть есть определенная процедура, нотариус ее описывает, что он делает, то есть вот он такого-то числа зашел на такой-то сайт, набрал в браузере такое-то доменное имя, вот распечатка интернет-страницы, вот здесь вот содержится информация, которую заявитель просит зафиксировать и удостоверить. Да? Вот после этого вы считаете, что у вас есть уже доказательства факта совершения правонарушения. Обязательно необходимо обращаться к нотариусу до момента подачи искового заявления в суд. Это требование процессуального кодекса. То есть сбор доказательств осуществляется в досудебном порядке. После этого вы уже можете идти либо к своим юристам, либо в адвокатскую контору, составлять исковое заявление, и можно смело отправляться в суд. То есть сейчас это теперь уже все не так сложно, как это было раньше. Раньше, что суды, когда это видели, особенно в регионах, начинали сразу отмахиваться, говорить, что это такое, да мы по такому не работаем. В общем, было очень сложно подать исковые заявления о правонарушениях в интернете. Сейчас все-таки ситуация меняется, меняется в лучшую сторону. Ну, последний слайд – защита доменного имени, защита бизнеса. Это я, наверное, уже все рассказывал, просто повториться. Да? Не разглашать информацию о выбранном домене, потому что вас всегда могут подслушать. И среди тех, кто подслушал, могут быть конкуренты. Не пользоваться сервисами ХУИС сомнительными. Изучать условия договора. Обращаем внимание, что в договоре должно быть прописано, что домен регистрируется второго уровня и на имя вашей организации. Или ваше личное, если вы для себя регистрируете доменное имя. То есть домен второго уровня, это понятно, да, все знают, что это какое-то произвольное обозначение, .ru. Очень часто провайдеры там могут написать какой-то другой совершенно домен, там вот это даже с www. Это уже все-таки не домен второго уровня. Надо понимать, что в договоре все должно быть записано четко. Если будет судебное разбирательство, все вот эти вот нюансы, они, как правило, всплывают. Корпоративный домен должен регистрироваться на юрлицо. Владелец бизнеса может ограничить полномочия наемного директора по управлению доменом. Это очень важно, если мы не очень-то доверяем нашему директору. Ну что ж, и не оставляйте домены без присмотра. Если он вам не нужен, вы можете выгодно продать его на вторичном рынке доменов. А вот о вторичном рынке доменов и о сервисах, которые существуют как в мире, так и в России, я передаю слово, наверное, сейчас Паше. Если есть вопросы, то я готов на них ответить. Все дело в том, что смотря на какую аудиторию вы планируете, будет рассчитан ваш сайт. Если это для российских пользователей, то наши пользователи очень патриотичны, они все выбирают домен.ру. В первую очередь они ищут информацию на сайтах, расположенных в домене.ру. И только потом уже ходят на домены общего пользования. Если же вы хотите, чтобы ваша аудитория была еще и зарубежная, особенно там англоязычная, да, то здесь либо вообще надо, если она в дополнение к российской, то тогда надо и в РУ, и в зоне ком, и так далее. Кстати, рекомендации у нас тоже есть в журнале, там вот достаточно подробно прописано, на что нужно обратить внимание при выборе доменной зоны. А если вы только хотите размещать тексты на английском языке, рассчитанные на зарубежных партнеров, тогда в РУ этого делать точно не надо. Надо идти действительно в зарубежные зоны. И не обязательно это домен ком, это может быть инфо, Эта доменная зона сейчас набирает обороты, и она действительно понятна во всем мире, что это такое. Вот. Или же можно просто подумать, в каких странах будет идти бизнес. В принципе, сейчас все активнее домен SEO становится. То есть, если нет хорошего домена во всех остальных зонах, то регистрируют уже в зоне SEO. И вот реклама, даже где-то вчера только видел, в Екатеринбурге тоже какой-то был флайер, и там было написано адрес сайта .su. Такой короткий домен. Ну, тогда я передаю микрофон. Есть? Ну, гражданско-правовая ответственность – это ответственность, скажем так, возмещения вреда. Это именно материальная ответственность. То есть, когда мы требуем, например, считаем, что нарушены наши права, как владельца товарного знака, размещен там контрафактный продукт или еще что-то и так далее. То есть, и здесь мы не требуем посадить, да, мы требуем, во-первых, прекратить нарушение наших прав, во-вторых, мы требуем выплатить нам материальную компенсацию. Вот это гражданско-правовая ответственность. Если же мы говорим о том, что идет, подпадает, в общем, это уже под статьи Уголовного кодекса, так это же все прописано в зависимости от во-первых, от ущерба, вот, и, во-вторых, от, как же это правильно-то говорится-то, степени тяжести преступления и степени общественной опасности. Именно так. Нет, это разные зоны, и в данном случае оснований в каждой доменной зоне могут быть владельцы идентичных доменных имен совершенно разные. А тут уже немножко другой вопрос. Если у кого-то есть товарный знак, то, конечно, в основном преимущество на его стороне получается. В любой зоне. Вот если нет, среди, вот есть я понимаю, в зоне РУ один владелец домена, в зоне СУ другой владелец такого же домена, и никто из них не является владельцем такого товарного знака. У них равные права, они ни о каком судебном разбирательстве речи быть не может. Но если кто-то из них является владельцем товарного знака, уже, получается, возникает конфликт. А может быть так, что этот является владельцем товарного знака, но у нас же товарные знаки регистрируются в 42 группах товаров. И понятно, что не весь, далеко не в каждой группе они регистрируют. То есть у этих, например, вот есть хороший пример, это Lotus. Вот знак Lotus зарегистрирован во всех категориях товаров и услуг. Но при этом там кто-то зарегистрировал для производства туалетной бумаги, кто-то для выпуска еще чего-то. И получается, что, собственно говоря, не все вот эти владельцы товарных знаков, по идее, уже тоже имеют приоритетное право. И мы с этим столкнулись, когда была возобновлена регистрация домена в зоне SU. Это был 2003 год, и там был период приоритетной регистрации для владельцев товарных знаков. И вот как бы те, кто присылал заявку, прикладывал свидетельство о регистрации товарного знака, они получали вот это приоритетное право до начала открытой регистрации, чтобы защитить их интересы. Когда к нам пришло несколько заявок, и у всех у них было свидетельство о регистрации товарного знака, но только в разных категориях товаров и услуг. Понятно, что здесь все-таки сработал принцип того, кто прислал первым, и домен был зарегистрирован первым. Все, спасибо вам большое.